Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Несмотря на то, что некоторые наши участники, в частности РАНСК, еще не подошли, мы все-таки подошли, чтобы не терять время. Так, у нас два доклада и круглый стол в программе нашего заседания. Я с удовольствием предоставляю слово Оксане Добжанской. Ее тема – шаманская музыка как хранилище обрядов звуковых архетипов по материалам шаманских обрядов самодийских народов.
Тема доклада обозначена, которая была бы связана с темой в целом круглого стола.
И сегодня я попытаюсь действительно в шаманских обрядах самодийских народов отыскать те звуковые архетипы, которые сформировались в древние эпохи, те эпохи, когда эти народы еще не были разделены на отдельные народы, но составляли некие общности. Доклад будет носить, конечно, и теоретический характер, но по мере возможности я вас познакомлю и со звучанием шаманского обряда, и с исполнителями современными, и в целом с культурой этих интересных народов, которые называются самодийскими. Итак, мы говорим про самодийские народы, которые составляют группу языков в составе уральской семьи. Сейчас существует четыре самодийских языка, так называемые северо-самодийские. Соответственно, это северо-самодийские народы: нганасаны, ненцы, энцы и селькупы. Должна сразу сказать, что народы эти крайне малочисленные. Так, численность нганасан немногим более 700 человек. Численность ненцев, конечно, неплохая, 35 тысяч человек. Но численность энцев крайне мала, 207 персон, всего 207 человек. Селькупы около 7 тысяч человек, их численность общая. При этом есть северные и южные селькупы. Но дело не в малочисленности, а в том, что эти народы сформировали абсолютно уникальную, самодостаточную музыкально-культурную систему, которая достойна изучения. Кроме северных самодийцев, существовали также южно-самодийские языки и, соответственно, народы. Это камасинцы и моторцы, но последний представитель моторского языка исчез в 1980-х годах уже на нашей памяти, а камасинский язык перестал существовать уже в конце 19 века, к сожалению. Нечего и говорить, что ныне существующие самодийские языки входят в Красную книгу языков России, и культура этих народов также является исчезающей, находится в критическом состоянии, и поэтому требует немедленного изучения, фиксации и интерпретации. На этой карте представлено расселение коренных малочисленных народов России, и хотелось бы показать, где именно живут наши самодийские народы. Здесь вы видите полуостров Таймыр. Именно на Таймыре живут нганасаны, энцы. Ненцы живут западнее Таймыра, вплоть до Канинского полуострова. Они населяют зоны, тундровые зоны Северной России. Селькупы живут южнее, темно-фиолетовым цветом обозначены зоны расселения селькупов. Северные селькупы – это Казахский район, а южные селькупы – это в основном Томская область. То есть мы видим, что северо-самодийские народы, они действительно живут на севере России, на севере Сибири. И немножко фотографии природы, чтобы вы себе представили, в каком природном окружении живут эти этносы. И селькупы, и ненцы, энцы являются рыбаками. На фотографии вы видите, с левой стороны, это река Енисей полноводная, она же покрытая льдом. Рыбаки с огромной нельмой. Вот такая жизнь, связанная с природой, с тундрой, с рыболовством, с охотой, она ни в коем случае не связана с современными урбанистическими условиями. Поэтому, конечно,
традиционная культура в настоящее время очень плохо сохраняется. Ну и для того, чтобы начать наш разговор о шаманах, шаманском пении и звуковых архетипах, которые мы находим в обрядах северо-самодийцев, должна вам говорить о таком шамане, наследнике шаманской традиции Нгамтусо, вернее, представителе шаманского рода Нгамтусо. Его звали Джулсымяку Костеркин. И шаманский обряд Джулсымяку Костеркина мы сегодня как раз с вами будем слушать. Джулсымяку Костеркин жил в поселке Устьявам. Это на Таймыре. Маленький совершенно поселок в центральном Таймыре. Он происходил из древнейшего и очень сильного шаманского рода Нгамтусо. И этнографам известны шаманы-предки данного рода вплоть до седьмого колена. Описаны шаманские предания, шаманские обряды вот этих древних Нгамтусо. Поэтому обряды Джулсымяку Костеркина можно было изучать, уже основываясь на хорошем корпусе этнографической, филологической литературы. То есть уже не на пустом месте. И сейчас мы с вами начнем слушать шаманский обряд в исполнении Джулсымяку Костеркина и многочисленных его помощников. Так, на обряде присутствует дядя Джулсымяку Борис Дюхадович Костеркин, тетя Сандимяку, его жена Фаина и многочисленные родственники. И вы услышите, что шаманский обряд – это коллективное исполнение, где вслед за шаманом его песню подхватывают все участники обряда. И все время происходит чередование как бы солиста и хора. А вначале призыв шаманских духов – это пение вообще без всяких слов. Это просто на несмысловые слоги шаманы, его помощники поют, чтобы духи проснулись и пришли. Вот давайте начнем трек номер 12.
Ah!
Послушали небольшой отрывок из начала шаманского ритуала Джульсмяку Костеркина. И я надеюсь, что все люди, которые здесь присутствуют, с хорошим музыкальным слухом, некоторые музыкальные особенности мы с вами уже уловили. Здесь показаны несколько фотографий шаманов. Вот с левой стороны сам Джульсмяку Костеркин в шаманском костюме. С правой стороны вы видите силькупского шамана, снятого с его таким огромным луноподобным бубном. И нижний слайд – это Эницкий. Эниц, человек, который исполняет в данном случае роль свата на свадебной церемонии, и его роль также связана с обрядом. Дело в том, что музыкальные особенности шаманского обряда, они являются общими не только, ну, собственно, они являются общими для всех самодийских народов. И сейчас уже конкретно мы будем говорить о том, какие именно музыкальные компоненты формируют вот этот стиль самодийского шаманства. Во-первых, самая главная черта шаманской музыки – это ее многоголосие, многоголосное пение. Потому что все остальные жанры музыкальные у самодийцев исполняются только одноголосно. Личные песни, детские песни, эпос, только одноголосное звучание и никаких инструментов. Но в шаманском обряде всегда многоголосное, это коллективное пение. И вы слышали, что есть шаман, есть хор, который ему подпевает. И вот это чрезвычайно важная маркирующая черта, потому что только, ну, один жанр музыкальный, только шаманский обряд исполняется многоголосно. Все остальные жанры одноголосны. Это важнейшее стилевое отличие. Второе важнейшее отличие – наличие сопровождающих инструментов. Бубен, шаманский посох, различные подвески, погремушки, которые создают и ритмический фон, и в целом вот этот вот акустический фон шаманского обряда. Опять-таки, это отличает музыку шаманства от других жанров, потому что и эпос исполняется без инструментов, лирические песни, личные песни, различные песни такого иносказательного содержания или повествовательного, они также исполняются без инструментов. Итак, две важнейшие особенности мы отметили и перейдем к третьей особенности. Именно в шаманском обряде используются не совсем певческие тембры, неестественные для обычного голоса человека. Там всегда есть звуки животных. Это крики птиц. Шаман поет, как птица. Хорканье оленя. Он подражает голосу оленя. Рев медведя. Он ревет, как медведь. Почему? Да потому что вот его духи-помощники, они имеют форму птиц, оленей, медведей. И когда он поет песню духа-помощника, он, значит, поет голосом этого животного. То есть большая система сигналов, звукоподражаний, это также отличает музыку шаманского обряда и, опять же, не встречается в других жанрах, в необрядовой музыке. Как же строится музыкальная композиция шаманского обряда? Это также отличительная особенность. Там есть не одна мелодия и даже не две, но множество мелодий. Так как сюжет обряда постоянно развивается. И если начинает дух-помощник Гагара, потом появляется олень, потом медведь, потом другие духи-помощники, так и мелодии переходят одна за другой. Сначала Гагара, потом олень, потом медведь, потом другие. И вот мы как будто это бусы, где нанизаны бусины. Вот так же мелодии внутри ритуала нанизываются, как бусины, друг за другом. И в целом можно сказать, что представляет собой музыкальная форма попурри, или чередование лейтмотивов, чередование вот отдельных мелодий шаманских духов. Перейдем к следующей особенности музыкального стиля. Там используется особая восьмисложная метрика, то есть стихи, на которые шаман поет, это все поэзия, причем поэзия из восьми слогов. И эта поэзия используется только в шаманском обряде, потому что в эпосе и в песнях поэзия шестисложная, там в принципе другой стихотворный метр. Но метрика шаманского обряда всегда восьмисложная, и там есть специальные ритмические формулы, которые соответствуют эпизодам заклинания. Ну и, наконец, шестая и, наверное, последняя особенность музыкального стиля – это тенденция к постепенному повышению тональности и ускорению темпа в крупных разделах музыкальной композиции. И это мы даже услышали сегодня на слух, когда в связи с подъемом эмоционального тонуса певца, здесь шамана и публики, всех помощников, это, естественно, тональность пения постоянно повышается, и темп тоже ускоряется. Вот эти важнейшие особенности для шаманской музыки были выявлены на основе сравнения шаманских обрядов нганасан, ненцев, селькупов, энцев. Должна сказать, что нганасанские обряды сохранились лучше всего, и они составили основу для нашей реконструкции. Но, например, энецких шаманских песен не сохранилось вовсе. Ненецкие обряды также есть, и они также, в общем, полностью, ну, подтверждают данную систему. Селькупские обряды также нам известны. Перейдем к вопросу, каким же образом, почему у разных народов, у четырех разных народов сформировался единый музыкальный стиль шаманского обряда. И здесь, на мой взгляд, необходимо говорить о том, что музыка шаманского обряда сформировалась в более ранние эпохи, то есть в те эпохи, когда народы еще не разделились, но составляли единую общность. И лингвисты, археологи, этнологи, но больше всего лингвисты, говорят нам о том, что существовала единая прауральская общность языков, соответственно, народов во втором тысячелетии до нашей эры. Затем эта прауральская общность распалась, но существовала также прасамадийская общность. Вот эти все языки, они как бы как единый народ, как единый язык существовали в начале первого тысячелетия до нашей эры. И известна также дата, когда именно произошло расхождение прасамадийских языков на отдельные языки, на нганасанский, ненецкий, энецкий и селькупский. Это произошло не позднее 5 века нашей эры. Таким образом, гипотеза моя состоит в том, что музыкальный стиль шаманского обряда сформировался в более ранние эпохи, то есть тогда, когда существовала прауральская и прасамадийская общность народа. И поскольку обряд менее всего подвержен изменениям, он как раз то, что сохраняется в культуре наиболее стабильно, то сейчас мы, возможно, можем слышать образцы того, ну, не прямо того, как пели люди 2000 лет назад, но представление об этом мы можем себе составить. Наша гипотеза, конечно, хороша и интересна, но надо бы ее чем-то подкреплять. Но сейчас надо ссылаться на очень известного лингвиста, академика Евгения Арнольдовича Хилимского, специалиста по уральским языкам в целом и по конкретным самодийским языкам в частности, который приводит множество доказательств того, что вот эта прасамадийская общность языков существовала на самом деле. И в первую очередь это наличие общих корневых основ, тех слов, которые имеют значение и сохраняются в отдельных самадийских языках до нашего времени. Но я выбрала те слова, которые имеют отношение как раз к нашей шаманской теме. Дело в том, что во всех самадийских языках такие слова, как «нум», которое обозначает божество творителя Вселенной, создателя Вселенной, «койка», обозначение идолов, шайтанов, «тачепя», обозначение шамана, «пенкепс», обозначение шаманской колотушки, пенкир или пынкир, обозначение бубна, сампе, это исполнять шаманские песнопения, ну и другие многие слова. Все эти слова имеют одну и ту же корневую основу. И Евгений Арнольдович Хилимский заключает, что они были сформированы тогда, когда это был единый вот такой вот этнос прасамадийский. Нужно сказать, что этнологи также говорят о том, что существовала эта прасамадийская общность народов. Такие этнологи, как Васильев, Симченко, Долгих, конечно, Долгих Борис Осипович, Соколова, Лебедева, они считают, что самадийцы стали такими, какие мы знаем, отдельные народы не сразу, но происходило несколько больших миграций самадийских народов с юга на север. И в процессе этих миграций народы и, соответственно, языки стали постепенно разделяться. Этнологи указывают общую прародину самадийских народов, это горы Саяны и Алтай, собственно, саянская прародина, это юг современного Красноярского края, там жили эти прасамадийцы. И постепенно, несколькими большими миграционными волнами, начиная с первого тысячелетия нашей эры, они кочевали уже на север и занимали территории на севере. Все эти данные интересно бы сопоставить с данными археологии. А именно с наскальными рисунками, которые были найдены как раз в Саянах, в Алтае, на юге Сибири. Эти археологические данные тоже нам говорят о том, что сформировалось уже шаманское мышление и вообще система верований, которую мы называем шаманизмом, уже существует. В первую очередь необходимо назвать работы Окладникова и Мартынова. Именно в этих работах приведено множество наскальных рисунков, сфотографированные из Саян, из реки Лена, реки Ангара, которые показывают нам вот зарождение вот этого шаманского мышления. Ну, теперь мы посмотрим рисунки и немного прокомментируем их. Очень важен представление о шамане как птице. Вот образ птицы, он есть и в современном шаманском костюме у многих народов. В частности, бахрома на рукавах, бахрома внизу костюма придает всегда перья птицы. Но изображение человека с птичьей головой, как такого шамана, как жреца-посредника между настоящим миром и сверхъестественным, они как раз встречаются в наскальных рисунках. Справа вы видите очень яркие не только изображение головы птицы, но и есть когти птичьи на руке. И на изображение слева тоже человеческие фигуры с птичьими клювами. Очень хорошо прочитывается. Здесь обратите внимание на фото сначала слева, где вы видите медведя. Значит, человека с головой медведя или в медвежьей маске. Именно таким образом археологи и культурологи прочитывают это изображение. Оно тоже относится к шаманским, потому что представляет собой вот шамана в облике медведя, в облике духа-помощника. Другое изображение, немного ниже, где мы видим многочисленные линии, как будто антенны, которые отходят от головы. Археологи говорят о тоже птичьей символике, они говорят о перьях птичьих на головных уборах шаманов. И именно вот эти птичьи перья могут изображаться на наскальном рисунке подобным образом. Здесь на рисунке уже более позднее изображение. Очень хорошо виден шаман, его фигура, рога оленя. Некие крылья птицы, символ шаманского бубна рядом с ним. Мы видим, что в шаманской церемонии участвует много людей, то есть это такое коллективное мероприятие. Ну, возможно, да, это последний наскальный рисунок, чрезвычайно интересный, также приводится Окладниковым. Мы видим стадо лосей и вот... Это перемещение большого стада животных. И среди животных есть такая фигура, она здесь увеличена. Это тоже человечек с бубном. Он идет на лыжах, и у него еще есть большой посох или лыжная палка в руке. Он отталкивается. И, безусловно, это изображение также интерпретируют, прочитывают археологи как изображение шаманское. Бубен мы видим. Ну и переходя уже от такой древности к более современной ситуации, несколько, конечно, рисунков бубнов из культур самодийских. С левой стороны вы видите бубен нганасанского шамана Тубяку Костеркина, и с правой стороны ненецкий шаманский бубен. Бубен чрезвычайно важная вещь, атрибут, как он является вместилищем шаманских духов, и в культуре самодийцев с бубном связана целая система табу, запретов. Только шаман, члены его семьи могут касаться этого бубна, играть на нем, ну и так далее. Ненецкие шаманские бубны с левой стороны и селькупские, рисунки на селькупских бубнах с правой стороны. Дело в том, что бубен является не только вместилищем шаманских духов, но в целом для народов он представляет собой картину мироздания. И вот это очень хорошо иллюстрирует рисунки на шаманских бубнах. Мы видим здесь и изображение мирового дерева, как такой космической вертикали, которая держит весь мир, изображение Солнца и Луны, верха и низа. Здесь вот мифологические эти все рисунки показывают, что бубен, безусловно, не является только инструментом, но это действительно ритуальный атрибут и воплощение мировоззрения народа.